«Урал» ищем выход. Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте, вы смотрите канал «Ищем выход», и я напоминаю о том, что на него стоит подписываться и ставить ему лайки. Сегодня у нас особое мнение журналиста и правозащитника Ольги Романовой. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Я Марк Нуждин, и помимо обычной вещи про лайки, я еще и про деньги вам буду напоминать. Это важно, и по ходу программы, простите, но я буду об этом говорить. Ну, а главные наши сегодняшние темы, их получилось 5, но на самом деле тем будет немножко больше. Это суд над Александрой Скочеленко, обязательно сегодня обговорим. Это помилование убийц, которые на прошлой неделе у нас очень активно обсуждались. Это антиабортная кампания, это антимигрантская кампания, это кампания, опять хочется сказать со словом «анти», очень много у нас в последнее время это слово звучит, и, честно говоря, мороз по коже от этого каждый раз. Это дела против политзаключенных, которые заводят за разговоры, происходящие на нарах. Вот это все у нас сегодня по ходу программы прозвучит, но давайте сразу с места в карьер. Завтра у нас приговор по делу петербургской художницы Александры Скочеленко, которая в одном из городских магазинов вместо ценников повесила маленькие антивоенные высказывания. И вот ее судят, прокурор просит 8 лет, и у меня к вам вопрос, как вы считаете, что ей назначат? И это не просто гадание на приговоре, которым, я знаю, многие не любят заниматься. Меня интересует ваша оценка того, способна ли система даже в таком резонансном и очень ясном с точки зрения стороннего наблюдателя деле чуть-чуть хотя бы откатить от того максимального срока, который запросила прокуратура, может быть, чуть больше, чем обычные 6 месяцев, которые в этом случае иногда любят уступать.
Вы знаете, я начну, наверное, не с самого главного, казалось бы. Мне все время задевает, когда, знаете, упускаются детали, которые мелкие, кажется, но они важные. Вот вы сказали в одном из городских магазинов. Это было, по-моему, в «Ленте», да? В «Ленте».
По-моему, в «Пятерочке». Ну, я сейчас уточню.
Мне кажется, это жутко важно, хотя бы потому, что мы должны знать, потому что на нее достучала, собственно, продавщица. И, то есть ее просто сдали. И мне кажется, это вот важно знать, где, в каком магазине это случилось, чтобы как-то, соответственно, к этому относиться. Мне кажется, горожане как-то тоже могут выразить свое отношение к этому. Дело Саши Скочеленко, оно все же гораздо больше, чем даже сейчас кажется. Я вижу реакцию, например, немцев на это дело. Совсем недавно большая газета, да, крупнейшая газета немецкая Die Zeit на первой полосе опубликовала отрывки из судебных выступлений российских политзаключенных. И в том числе была Саша Скочеленко, и был ее портрет. И очень короткое описание дела, и кто такая Саша Скочеленко. Реакция была очень большая. Но в любом случае, мы же понимаем с вами, известные политзаключенные, вот их портреты, да, это там мужчины, это и есть женщины, как вот журналистка там Прокопенко, ну, это все ужасно и действительно несправедливо, но Саша Скочеленко, она сама по себе вызывает чувство, может быть, даже неконтролируемое, хрупкое, нездоровая девушка, которая физически очень плохо, и на свободе-то ей было довольно тяжело, а сейчас она в тюрьме, которые там не дают воды, не дают пойти в туалет, не дают нормально питаться. И вот эта вся вот вокруг нее ситуация и обстановка, и за что? Как, слушай, переклеила ценники, она писала о жертвах. Она писала о жертвах войны, о российских жертвах. Она писала об убитых солдатах. И мы до сих пор не знаем никакое число убитых. Она писала тогда о первых потерях. Это переживание, что война – это смерть со всех сторон. И это настолько символичное дело. Вот его не должно было быть. Вот тем, чтобы нанести какой-то вот окончательный урон судебной власти, правоохранительным органам, Кремлю, лично Путину. Вот нужно было взять Сашу Скочеленко, чтобы показать всем, да, мы козлы, да, вот мы подонки, мы мрази, мы ничтожество, мы мерзкие, мстительные идиоты, да, вот надо было взять именно Сашу Скочеленко. И тогда, да, вот тогда, вот теперь видно всем, сколько бы она ни получила, сколько бы лет ей не дали, единственная возможность это справить, ее оправдать, конечно. А надежды, конечно, на это нет никакой, потому что да, козлы, да, мерзавцы, да, подонки. А все время думаешь, а вдруг все-таки нет, вдруг не подонки. Ну нет, подонки. Она символ. Так бывает, что тысячи людей совершают героические поступки, и они были совершены за это время. Но вот один из них становится символичным. Одна жертва, она все-таки такая, что бьет наотмашь по сердцу, по совести, по мозгам, вот по всему. Это Саша Скочеленко.
Ольга, мне нужно поправить небольшую несправедливость, которая у нас произошла относительно сети магазинов. Значит, во-первых, я уточнил конкретику. Во-первых, сеть магазинов «Перекресток», но важная деталь. Ее сдали не сотрудники магазина, а пенсионерка. Покупатель, при этом сотрудники сами магазина возмущение пенсионерки не разделили. То есть они выразили удивление, что вообще пенсионерку это озаботило. Пенсионерку зовут Галина Баран. Вот имя,
вот
и
это имя мы
человека.
Должны запомнить. Это имя мы должны запомнить. Галина Баранова, мы должны это запомнить. И хорошо бы, конечно, с ней поговорить. Интервью взять там туда-сюда. Не то чтобы там подойти к ней с угрозами. Да? Хорошо бы взять интервью Галины Барановой, и портрет ее мы должны знать. Вот Галина Баранова. Вот она вот тоже из этой серии. Да? Женщина-мерзавка.
Ох, да, честно говоря, интересно было бы узнать, что она думает на этот счет, какое-то подробное вот объяснение происходящего. Довольна ли она тем, как повернулись события? Давайте двигаться дальше. Действительно, невозможно не согласиться с вашими словами о том, что это дело стало символом. И следить за них, за всем происходящим вокруг мы будем очень пристально. И я напомню, что оно уже обрастает своими какими-то подробностями. В частности, история, мы пишем о ней в канале «Ищем выход». В телеграм-канале мы начали публиковать новости. Загляните, пожалуйста, там интересно. У активистки Ануш Паниной зафиксировали травмы плечевого сустава и мягких тканей головы после того, как ее вывели из суда по делу Александра Скочеленко.
Вы знаете, мне очень понравилась история, описанная Ильей Яшиным, когда он, собственно, вот сейчас прибыл в СИЗО Смоленска и смог передать какие-то свои пока короткие заметки с этапа. И там есть коротенькая заметка про то, что рядом с ним на этапе ехал конвойный, который сопровождал Александра Заякина. Андрей Заякин, извините, пожалуйста, Андрей Заякин, когда его арестовывали, и вот, пожалуйста, он загремел, уже едет по этапу. Андрей Заякин, слава богу, да, с нами, это большое чудо. Но когда вы сейчас рассказали про Ануш, у меня все-таки какая-то засветилась картинка в голове, такая мягкая, такая красивая, ламповая, что вот этот вот весь конвой, он тоже едет по этапу, по каким-то своим мелким делам, по взяткам, я не знаю, в морду кому-нибудь дали, не тому, кому надо. Вот они едут по этапу, и как-то мне от этого немножко лучше становится. Слушайте, наверное, нас так или иначе слушают знакомые этих конвойных, соседи этих конвойных. Я там на жены, на тещ не надеюсь, но, может быть, кто-нибудь. Слушайте, ну, скажите им, пожалуйста, что они будут гореть в аду. Они будут гореть в аду по-любому. Верят они в Бога, не верят они в Бога. Ничего хорошего с ними не случится. Я хочу им пожелать ранней импотенции. А я колдунья, все, вот точно. Передайте им, пожалуйста.
Я в этом месте обращусь к нашим слушателям. Загляните, пожалуйста, в описание канала, посмотрите те способы, которые мы приготовили для вас, чтобы вы могли нам помочь. Нет, это про другое. Но мы сейчас продолжим эту тему, потому что очень важно расставить моральные акценты в некоторых историях. И вот та история, о которой я говорю, в ней моральный акцент однозначно положительный, потому что мы стараемся дать нашим слушателям те штрихи, которые позволят сделать их, вашу картину мира, более выпуклой и более яркой. Поэтому сколько вы считаете нужным потратить на ежедневную прессу, на газету, журнал, отправьте и нам тоже, потому что мы делаем то же самое для вас. Способы самые разные, начиная от того, что просто положить деньги на телефон, и заканчивая сложными подписками, криптовалютой, но, может быть, именно вам они подойдут больше остальных. Большое спасибо всем, кто нам уже помогает. Мы существуем только благодаря вашей поддержке. И вот те самые акценты, это, Ольга, мне вот интересует очень в свете того, что вы сказали, как вы оцените новое явление – протест жен мобилизованных. Как к этому можно относиться? Потому что, с одной стороны, понятен страх и возмущение вот этих женщин по поводу того, что делают с их мужьями. Это вызывает понимание и сочувствие. Но, с другой стороны, они требуют того, чтобы это самое сделали с мужьями других женщин. И вот как к ним относиться?
Пока я к ним отношусь с большим скептицизмом, поскольку они не поднимает свой голос против самого главного, почему вообще их мужья находятся на фронте, почему они вообще находятся в Украине, а самое главное, что они там делают. Они там что, цветы нюхают? Они там убивают украинцев, которые им ничего плохого не сделали. И надо как же за шкирку брать и забирать оттуда. Или пусть в плен сдаются. Но большого сочувствия у меня нет, пока они не скажут «нет войне», пока они только хотят их на время домой в отпуск, да, покормить их бульончиком с тефтельками, да, с этим теплые носочки, а потом отправить назад, чтобы они еще лучше воевали, что ли? Нет. Мне кажется, надо еще рассказать про то, что... Вот еще одна из наших тем, да, надо рассказать про то, что, например, заключенные, они всего полгода воюют, а потом домой. Кого бы они ни убили, кого бы они ни изнасиловали, кого бы они ни сожгли, и сколько раз. Они через полгода дома и плевать хотели на ваших мужей и на вас, потому что они лучше вас, они зэки, они более социально близкие, чем ваши мужья. Вагнеровцы воевали полгода и отправлялись на свободу, и что они делали, вы не знаете? Знаем, мы все знаем, что они делали. И я вас уверяю, что в информационную картину дня попадали только самые громкие преступления – убийства, педофилия, а всякая мелочевка – нет. И власти выгодно, чтобы они совершали новые преступления, их сажали в СИЗО, их оттуда сразу забирали куда? Снова на фронт. Но они воюют полгода. Министерство обороны, которое сменило Вагнера с 1 февраля этого года, там только Министерство обороны. Министерство обороны обещало, что контракты будут на 18 месяцев заключенными, хотя бы для того, чтобы мобилизованные не вопили, и их жены не вопили, и чтобы не вопили контрактники, которые не заключенные, которые тоже на год, на полтора заключают контракты. А заключенным с кощуха вышло. Дали тебе 22 года строгого режима. А ты через полгода уже на свободе. А ты, мобик, воюй дальше. И вы, бабоньки. Не надо было отдавать. А теперь выходите, пожалуйста, протестуйте. Да отдай Путин покормить бульончиком. Нет.
Да,
а
но если... Вот это вот «выходите, протестуйте», это ведь тоже связано с проблемами, потому что я читаю новости, власти Новосибирска и Челябинска вслед за красноярскими чиновниками, то есть уже три города, запретили семьям мобилизованных проводить митинги за возвращение родных домой.
Ну, запретили, значит, не выходите. Значит, лапки. Ну да, действительно, боязно выходить. Мне, конечно, нельзя из-за границы говорить «выходите». Я на самом деле не говорю это людям нормальным, которые понимают, за что они выходят. А этим же эти женщины, они могут выходить сколько угодно. Запретят, не запретят. Их не посадят, как Саша Скотеренко, в клетку. Их не посадят все равно, потому что они говорят, да, война в Украине – это нормально. Мой мужик там – это нормально. Он там стреляет в украинцев – это нормально. А вот я его давно не видел – это ненормально.
Нет, а может, это такой способ самозащиты?
Это называется по-другому, это не самозащита, да, это стратегия локального оптимума, что у меня лапки, а так мне очень страшно, да. Конечно, если пришла повестка, легче пойти в военкомат, чем сбегать, менять место жительства, уезжать на дачу, идти в суд, добиваться альтернативной службы по суду, можно и так. А вот пришли в военкомат и сказали с вещами и поедем на фронт. Ну, легче же с вещами на фронт, чем убегать, чем брать загранпаспорт или не загранпаспорт и делать все для того, чтобы убегать для того, чтобы выжить. Никто ведь не убегает для того, чтобы не убивать. Убивает, ладно, но меня самого могут убить, поэтому, ну, вот, надо убежать. Тоже нормально, тоже хороший метод. Жизнь одна, да, и она должна быть сохранена, но у других тоже она одна. Да, поехал на фронт, мне легче сейчас в окопы пострелять, чем скачать бот украинский «Хочу жить» и попытаться сдаться в плен. Все это легче, да, все это сделать легче, конечно, от локального оптимума, а в итоге вон чего.
Давайте к теме, которая у нас очень тесно переплетается с тем, о чем вы говорили только что, и даже вы уже упомянули вот это вот самое помилование убийц, к которым относятся почему-то лучше, чем к мобилизованным. Вот просто громкие события произошли на днях. Во-первых, это, конечно же, не могу не вспомнить бывшего уполномоченного Сергея Хаджикурбанова, который был осужден за организацию убийства журналистки Анны Политковской и помилован. Но еще более интересная вещь произошла с помилованным убийцей студентки Веры Пехтелевой, которого не просто, ну, его помиловали, все, он свободный человек, как будто ничего не было, провел в колонии всего лишь несколько месяцев из 17 лет колонии, не строгого режима, к которому ему присадили. Но тут еще стало известно, что его не просто помиловали, а еще и освободили от выплаты компенсации семье убитой им девушки. То есть он был должен им 4 миллиона рублей, теперь он, оказывается, им не должен ничего. Эта семья убитой девушки узнала от судебных приставов.
Ну, разумеется. Дело в том, что как вообще происходит помилуй, как это до сих пор происходило. До сих пор это 20 месяцев назад и раньше. Есть описанный подробно процесс, он очень сложный. Поэтому, в принципе, президент миловал обычно 2-3 человека в год. Этот процесс начинается, помилование, с примирения сторон. Потерпевший прощает преступника. Начинается с этого. Потом хорошие характеристики. С места отсидки, человек исправился, осознал. Потом это все поступает в местную региональную общественную палату, они тоже долго рассматривают, правда ли потерпевший простил, правда ли действительно характеристики такие хорошие, скворечники строят, я не знаю, там котят разводит и вышивает крестиком. И бьет 40 поклонов Ксении Блаженной. Потом идет это все в администрацию президента, там рассматривается, потом подписывает или не подписывает Путин. Это все прописано. Любое помилование начинается с того, что потерпевшая сторона говорит: я тебя прощаю. Ни в одном случае за эти 20 месяцев этого не было. Никто вообще не то чтобы не простил, никто не спросил. Никто не уведомил, никаких потерпевших. Никакого потерпевшего. Ни в одном случае этого не было. Наплевать. Нам показали, да, что вот убийцы, насильники, они мало того, что лучше, чем мобилизованные, лучше, чем добровольцы, лучше, чем контрактники, они лучше. Им надо меньше воевать. Но они еще лучше потерпевших. Потому что вот они теперь свободны, а вы тут, граждане, еще какие-то права хотите свои качать? Убили там у вас кого-то, скажите спасибо, что не вас, сейчас вас убьют еще, да? Что вы, собственно, выступаете? Они вон кровь за родину проливали. А у вас девочку убили, это тоже за родину. А как иначе? Вот за родину убили Веру Пехтереву. За родину.
Ужасные вещи вы говорите, конечно, но... Тут ужасные, но справедливые. Вместе с тем, не могу не задать еще и вопрос об отношении к тем, кто оказался на свободе. Вот у вас очень часто информации гораздо больше, чем у многих других источников о том, что происходит за решеткой. И скажите, а известны ли вам, может быть, какие-то случаи, когда через вот это вот помилование, через войну на свободе оказывались люди, которые действительно, может быть, в обычной жизни и заслужили бы это помилование, и прошли бы все эти инстанции, ну просто вот в данном случае это произошло быстрее. Действительно раскаявшись.
Вы знаете, я бы сказала да. И я не могу и не хочу стигматизировать всех заключенных. Если начать с самого начала, я не могу забыть Лёху. Лёха был заключенный в Новгороде, он сидел под Великим Новгородом в 7-й колонии, и он был вот сразу, как вот мы с ним начали общаться, он сразу был изгоем, он сразу был в иерархии опущенном угловым, там как это, нижняя ступень. Я никогда не спрашивала, почему, но судя по тому, что как-то он, видимо, по жизни был гомосексуален и попал сразу туда, вот в эту категорию, а не там за какой-то там проступок. И он был отличным совершенно нашим информатором, хорошим парнем. И в какой-то момент, когда Вагнер стал вербовать, а он довольно быстро стал вербовать из нижней касты отдельные отряды для низшей тюремной категории, для низшей иерархии, для отделенных. И Лёха пошел сразу же туда. И мы ему говорили, там, Лёха, дождись посылки, там, а он был убежденным антивоенным человеком против войны. И он действительно вел какую-то очень большую такую подпольную работу для нас в этой колонии. Он сказал, знаете, я просто больше не могу. Я просто больше не могу. Это было самоубийство фактически. Лёха сразу же погиб. Я надеюсь, я даже уверена, что он никого не убил. И украинцы рассказывают, я здесь общаюсь с украинцами, которые прошли войну, которые уже там по ранению комиссованы там, или по возрасту, и они рассказывают, те, кто был под Бахмутом, что у Вагнеров перед каждой атакой человек 5-6 заключенных вот, от Вагнеров вставали, просто шли без оружия, просто шли по пулю, просто прямо, обнаруживая собой, да, своей жизнью, огневые точки. И они говорили, что не понимают, почему они это делают, украинцы рассказывали. Говорят, наверное, они были под веществами. Или им их обманывали, говорили, что иди вперед, вот там вот наши позиции, там тебе туда дойти, и мне говорили, что там окопы. А я думаю, что среди них был Лёха, который просто встал и пошел, потому что хотел под пулю. И я думаю, что таких людей было не один и не два среди Вагнеров. Искупил ли Лёха свою вину за то, что он сделал? У него не первое было преступление, но так никого не убивал. Я думаю, что да. Я думаю, что да, ну, хотя бы не убил никого. И мне кажется, что он вот в своей короткой жизни он довольно много хорошего сделал. И хотя и пошел на войну, но тем не менее я его оправдываю. Я не знаю, что об этом думают его потерпевшие. У меня нет возможности с ними связаться, но Тем не менее, мне кажется, да. Есть еще у нас несколько случаев. Они другие. Это вот освобожденные вагнеровцы, которые вернулись с войны, которые помилованы. То есть для меня они уже, в общем, я уже не помогаю, мне не интересно, потому что люди больного дня, они воевали, они полгода убивали. И дальше мне совершенно не интересно, что с ними происходит. Если не интересно, что с ними происходит, я не буду помогать. Вы сделали свой выбор. Но тем не менее, истории всякие есть. Обычно связано с тем, что люди пытаются не попасть снова в тюрьму. И пытаются что для этого делать? Кто-то устроится. У них снята судимость. Нигде не написано, что они судимые, и они вроде как герои СВО, добровольцы, все на свете. И по идее любой работодатель должен просто с руками их оторвать, такого героя и красавца взять себе на работу. Они берут на работу. Вот нам жалуются, не берут, сволочи, на работу. А вообще не берут-то? Это потому что трудовая книжка. У нас у всех есть трудовая книжка. И там, собственно, трудовая книжка нам не на руках, она на госуслугах у нас. Она электронная давным-давно. И вот работодатель видит трудовую книжку. Нигде не написано, что человек судим. Только его место работы. И К5, и К6, и К12. Он там чего на этом месте работы делал? Ну, понятно. Сразу понятно, кто это. Не берут. Естественно, люди, помыкавшись, идут, в лучшем случае, да, красть колбасу. В лучшем случае, да, без ножичка, без заточки и без угроз, и без тяжких телесных повреждений, в лучшем случае. И снова садятся. В СИЗО их встречаются с потертыми объятиями, потому что по ныне действующим законам можно вербовать заключенных прямо из СИЗО до суда. Быстренько судебное соглашение и вперед снова на войну. Вот круговорот зэков в природе.
Очень важно, что у нас прозвучали разные аспекты и разные варианты судеб у людей, которые даже могут оказаться в частной военной компании, потому что каждая история уникальна, и под одну гребенку, конечно, всех невозможно брать. Еще один важный акцент в отношении к явлению я хотел бы вас поставить вот в связи с чем. У нас есть такие люди, которые вроде как абсолютно конформистски уходили на войну, убивали там кого-то, но потом оказываются неким отработанным материалом. Вот об этом издание «Черта» опубликовало репортаж из гостиницы в городе Реутов, где раненые военнослужащие ждут своих получения протезов, оформления каких-то документов. Они сидят там, кто без рук, кто без ног. Делать им там особо нечего, проводят время, как обычно, пьют. Вот. И вопрос вот какой. Как вы считаете, а у нас вообще вот появится ли что-то типа союза воинов-афганцев вот уже из этих людей? И не выжжет ли власть опять каленым железом, это как она любит выжигать все, что не под эгидой государства происходит? Готовится ли к появлению новой общественной организации? И как, на ваш взгляд, заслуживают ли эти люди сочувствия?
Во всяком случае, моего сочувствия не будет никогда, поскольку, еще раз, это фронтовики, да, это люди с фронта, которые не цветы там нюхали, они убивали людей, которые на них не нападали. Что касается боевых братств, они не способны создать никакое нормальное боевое братство, поскольку для этого нужен какой-то все-таки моральный стержень. Вы знаете, я вполне себе застала, это люди чуть старше меня, афганцев, и много с ними общалась и общаюсь. Это, конечно, изломанные люди, безусловно, до сих пор, да, живущим послевоенным синдромом, хотя Афган с нынешней войной просто не сравнить. В Афгане погибло 10 тысяч за 10 лет, и это была огромная страна со всех республик Советского Союза. Сколько погибло здесь, мы себе даже не представляем. И это другие, безусловно, другие числа и порядок совсем другой. Огромные потери, которые не вызывают, да, в общем, никакой реакции в обществе. Никакой. Я помню в своем детстве, а я гарнизонная, я помню афганские гробы. Я помню каждый гроб. Это всегда было событие для не такого уж и маленького городка, да, я в Люберцах жила, это было событие. Трагическое, да, и на кладбище приходило много людей, хотя всячески власть старалась, чтобы не было там демонстраций, там вот это все, никаких не было аллеев героев, потому что надо было точечно, их как раз их прятали, чтобы не было скоплений в одном месте, чтобы не было видно, сколько их, да, и тогда казалось, что пять могил рядом, это очень много, это очень много, огромные потери. А сейчас вы посмотрите, ведь погибло гораздо больше, чем 10 тысяч. Я думаю, что гораздо больше, чем 100 тысяч. Уверена, что гораздо больше. Называются разные числа. Украина называет, украинская сторона, 350 тысяч погибших с российской стороны. Я не знаю, других цифр никто не называет. Я говорю только то, что называют. Уважаемый мной, и не только мной, и военный эксперт Юрий Федоров говорит 20, от 20 до 30 тысяч в месяц. Ну вот, вот считайте, сколько это. Но это по-любому очень-очень много. Это только военные потери. Но, правда, Юрий Федоров делает сносочку, говорит 20-30 тысяч в месяц, от 20 до 30 включая тяжелораненых. То есть это те, кто выбывает вообще и больше не возвращается на фронт. Поэтому тут кто как считает, да, что называется. И общество равнодушно. Поэтому, собственно, почему возникли эти общества афганцев? Потому что они имели огромную поддержку и сочувствие в обществе. Все понимали, что это были тяжелейшие годы. Они не могли отвертеться. Афганцы, в отличие от сейчас, да, не могли отвертеться, им было некуда бежать. Да, там какой-то интернациональный долг, глупо придуманное слово, непонятно вообще что, что это такое, и что они там делали, и никто этого не понимал. Какой интернациональный долг, чего интернациональный долг? Господи, при чем здесь... Почему Кабул, почему вот эти все люди? А чеченские братства, братства после чеченских войн, это тоже были... серьезные вполне организации, другие, совсем другие, другое поколение, но то же самое. Вы помните солдатских матерей, которые ездили все время и в Чечню искать своих сыновей, мужей, доставали их из ям, обменивали, искали в моргах, в этих замороженных рефрижераторах в Ростове вечно. Мы всегда видели огромное движение, прежде всего, матерей. Ничего сейчас, люди никому нафиг не нужны, ни стране не нужны, ни матерям не нужны, женам не нужны, ну, себе не нужны. Ну какое общественное движение? Какое? Ну общество, общественное движение – это то, что нужно обществу, то, что общество поддерживает. Обществу они не нужны, и мне тоже не нужны.
Это приговор. Да? Сейчас небольшой делаем перерыв. Напомню, что журналист и правозащитник Ольга Романова, это ее особое мнение, на канале «Ищем выход». Далеко не уходите, через пару минут вернемся.
Вы досмотрели видео до этого момента, это означает, что вам интересно то, что мы делаем. А мы в неделю производим 11 программ, как минимум. Мы делаем телеграм-канал с новостями из Петербурга, интересный не только петербуржцам. Мы вырезаем фрагменты эфиров и цитаты и распространяем их. И это тот контент, который мы производим. Производим благодаря вам. Спасибо всем тем, кто оказывает нам эту поддержку в течение уже более чем полутора лет. Иногда я получаю сообщение о том, что я пенсионер, и простите, что так мало, 20-30 рублей. Но я хочу сказать одну вещь. Это то, что если у вас нет возможности нам помочь, у вас есть всегда возможность просто поставить лайк, просто написать комментарий. Плохой, хороший, замечание, рекомендация. Нам это важно, потому что мы это смотрим. Мы не обращаем внимания на тролли, но мы обращаем внимание на тех зрителей, которые... действительно хотят, чтобы канал развивался. Поэтому, пожалуйста, делайте это. Участвуйте в опросах, если мы их проводим. А про 20 рублей в очередной раз я скажу ту фразу, которая у меня завязла в зубах и, наверное, вам уже надоела. Но дело ведь все в том, что мы производим утреннюю газету. Мы не блогеры, мы журналисты, которые из огромного объема информации, не походя, не просто так на коленке, отбирают новости, пишут их, вешают в социальные сети и обсуждают со своими гостями. Мы пытаемся сделать не черно-белую картинку мира. Мы пытаемся добавить туда красок. Судя по всему, вам это нравится. Поэтому спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Нас смотрят 1000 людей, и 20 рублей от 1500 человек нам помогут оплатить работу технического сотрудника. Нам помогут оплатить частично работу редактора эфира. Нам помогут оплатить работу журналиста, который пишет новости в телеграм-канале. В конце концов, оплатить интернет. В конце концов, оплатить программу, с помощью которой мы связываемся с нашими гостями, потому что это тоже не бесплатно. Поэтому, обращаясь к тем, кто нам присылал эти сообщения, я хочу сказать, что это немало. И нам чрезвычайно важно получить эту поддержку от вас. Это означает, что для вас это серьезная сумма. Я хочу сказать, что для нас это тоже. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто присылает, конечно же, больше. Спасибо всем тем, кто присылает свои советы и рекомендации в сообщениях. Но если у вас нет возможности помочь каналу финансово, у вас всегда есть возможность нажать на лайк, написать комментарий и отправить видео своим знакомым. Конечно же, только если оно вам понравилось. Спасибо вам еще раз большое.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход». Не забывайте ставить нам лайки и подписываться на наш канал. Для нас это очень важно. Ну и, конечно, деньгами тоже помогайте. По ходу я буду напоминать о том, как это сделать. У нас особое мнение журналиста и правозащитника Ольги Романовой. И мы продолжаем разговор. Получается, опять о моральных акцентах. У нас сегодня вся программа. Но и о защите прав немножко тоже. У нас... Теперь в Госдуме обсуждают прямо уже законопроект о запрете абортов во всех частных клиниках России. Это после ряда якобы добровольных отказов клиник в нескольких регионах. Россияне гадают, нужно ли ждать запрет на абортов вообще, в целом, не только в частных клиниках. На этом фоне, вернее, наверное, это и есть основное содержание, но трудно сказать, что фон, что действующее лицо. Патриарх Кирилл очень активно выступает, сказал, что о волшебной палочке знаменитые слова, что если принять федеральный закон, запрещающий склонять женщин к абортам, то можно увеличить население России просто как по движению волшебной палочки. Сказал даже, что существуют какие-то примеры. Я, наверное, не буду просить вас оценить высказывание Кирилла, и вы не социолог, то есть в эту сторону, и не демограф, в эту сторону мы не будем уходить, но, тем не менее, хотелось бы понять, как, на ваш взгляд, нужно относиться вот к происходящему. И вот аборт – это вроде как плохо, а все плохое мы хотим запретить. И можно ли смотреть на эту кампанию под этим углом?
Вы знаете, есть такая известнейшая пьеса, которую я вспоминаю сейчас очень часто, «Лисистрата» Аристофана. Помните, там женщины, чтобы остановить войну, перестали давать мужьям?
Это Древняя Греция. Это Греция. Задолго до нашей эры написано.
Хорошая пьеса. Мне кажется, в наши дни прям очень подходящая. Еще и аборты запретили. И война идет. Мне кажется, Лисистрата, не давайте. Раз уж такое дело. Но это... Знаете, наверное, подходит к определению, что Романова шутит, да, нифига я не шучу. Не то чтобы я призывала бы к лесистрате, но мне кажется, пьеса актуальная. Конечно, это нарушение прав женщин. Особенно мне нравится предложение спрашивать будущих отцов, типа, хотят ли они аборт. Ты поди его найди, этого будущего отца. Очень часто, да? И приведи его, не знаю, куда, в милицию, чтобы он там давал согласие или чего. Это какие-то совершенно чудовищные унижения. Я все время слушаю высказывания, ну, просто унижающие, уничтожающие женщин, как вот Володин, за каждой успешной женщиной стоит мужчина, да, туда-сюда. Я, пожалуй, даже... пожалуй, даже все-таки сейчас буду настаивать, все-таки журналистка и правозащитница, тогда уж, да, хотя бы так, хотя бы так. Но то, что женщина сейчас в России, как говорил товарищ Сахов, вдруг человека, это даже уже не так, это даже уже не товарищ Сахов, она уже не друг человека, она обслуживающий персонал человека, причем одного человека, ну, максимум двух, да, Путина и патриарха Кирилла. Вот им надо, чтобы женщины рожали, чтобы не получали образование высшее, там, зачем, надо рожать. Да какое ваше дело, что мы хотим? Да, конечно, аборт гораздо хуже, чем контрацепция, но всякое бывает. Бывает всякое, бывает контрацепция провалась, да, в конце концов. Бывает изнасилование, всякое бывает. Бывает, не знаю, там, случайный страстный секс. Что, не было ни у кого? Зря, кстати. Всякое бывает. Оставьте женщине эту прерогативу решать самой, что ей делать со своей жизнью. Но это вот вопиющее нарушение прав человека, которое, безусловно, мне кажется, должны протестовать и женщины, и мужчины. В конце концов, запрет абортов еще никогда не приводил ни к рождаемости, ни к увеличению любви в обществе. Да, конечно, ребенок должен быть желанным. Вы знаете, мне кажется, что в нормальных парах, в нормальных семьях довольно вообще редко бывают случаи, во-первых, абортов, когда люди друг о друге заботятся. Заботятся. И беременность бывает там желанная. Всякое это последствия любви, да, то, что ты защищаешь своего партнера, это любовь. То, что ты решаешь рожать ребенка одна или с ним, да, это тоже любовь. А это увеличение градуса нетерпимости и ненависти в любом случае.
Ну и очередной запрет. Не будем об этом забывать, потому что у нас в последнее время так мало разрешительных инициатив. Я вот вообще ни одной не могу вспомнить, если честно. Все инициативы больше запретительные.
Да, хочется сказать, девки, не давайте Володину, но мне кажется, он и так как-то нами не очень интересуется.
Давайте тогда обратим этот призыв к тому, кем он интересуется. Еще одна вещь, опять возвращаемся к теме заключенных и мест заключения, и еще одна тенденция, которая у нас в последнее время наблюдается в связи с политзаключенными, это тенденция возбуждать уголовные дела против тех, кто уже находится за решеткой, за те разговоры, которые они якобы, ну, по версии следствия, ведут с сокамерниками, с другими заключенными. Здесь, конечно, в первую очередь самый последний случай – дело бывшего муниципального депутата Алексея Горинова. Из-за его бесед с сокамерниками об украинском подразделении «Азов» и о взрыве на Крымском мосту – это версия следствия. Были ли такие беседы, на самом деле, мы не знаем. И что там было сказано, мы не знаем. Но это еще и дело против математика Азата Мифтахова, причем с особым цинизмом возбужденное, потому что человек должен был вообще выйти на свободу, но вместо этого получил новое уголовное дело буквально за пару дней, что ли, до того, как его срок по прежнему делу закончился. Известны ли вам подобные случаи, и как людям, далеким от тюремных реалий, относиться к этим новостям?
Вы знаете, этот вопрос гораздо глубже даже, чем кажется. Гораздо глубже, и Он возник не на пустом месте. К этому шла вся наша пенитенциарная система и политическая воля, которая ей управляет. Она шла к этому очень много лет. И вот смотрите, какая бы ни была ужасная пенитенциарная система в Советском Союзе, там, при Ельцине, все-таки только с Путиным она приобрела вот этот свой вот этот звериный оскал. И мы с вами только в последние 10 лет, ну чуть побольше, говорим о пытках в тюрьмах, вообще в местах лишения свободы. Это очень связанные вещи с тем, что вы сейчас спросили. И как Путин реагирует на скандалы, связанные с пытками? Я помню, когда в 18 году, летом 18 года, впервые «Новая газета» опубликовала видео пыток из Ярославской зоны номер 1 и К1, тогда избивали заключенного Евгения Макарова, кстати сказать, его уже нет в живых. И это вызвало большой очень общественный резонанс, что называется. И тогда выступила Валентина Матвиенко, прямо с трибуны Совета Федерации, такая вся красивая, сказал, надо вообще менять пенитенциарную систему, нужно реформировать. И сказала прямо лапушка, прямо все как пописано. Надо сказать, что писано-то это было. Русь Сидящая писала реформу пенитенциарной системы для Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. И она просто прочитала нашу преамбулу, что надо гражданское ведомство и вот это убрать всех оперов оттуда и Росгвардия по краям, уберите оттуда всех ментов, всех сукачей, оперов, и должны заниматься заключенными психологи, учителя, мастера, инженеры там, и так далее, медики, исправлять человеческий материал. Реакция Путина была мгновенной. Он сказал, что Валентина Ивановна ничего не понимает, значит, прекрасно, с пенитенциарной системой не надо трогать. И то же самое он сказал после скандала с пытками в Саратове. Он уволил, собственно, директора ФСИН Калашникова, собственно, что требовалось доказать, да, только для этого все это затевалось. Я поставил другого. У нас вообще ФСИН, хоть и гражданское, он не гражданское ведомство, хоть и входит в Минюст, в отличие от времен более ранних, когда он то в НКВД входил, то в МВД входил, но все равно у нас последний профессиональный тюремщик был в 2009 году, возглавлял ведомство. Он тоже, конечно, не красавец Калинин, но сейчас возглавляет HR Роснефть. Но он хотя бы был тюремщик, он в этом деле понимал. А потом чередовались мент, фейс, сейчас мент, а до этого был фейс. Поэтому все там подчинено... То есть это очень формальное вхождение в Минюст. На самом деле это совершенно такое вот силовое ведомство, оно и официальное силовое ведомство, еще и главная служба, конечно, оперская. А что такое опера в наше время? Это люди, которые выбивают показания, вербуют себе стукачей и стараются делать это чужими руками. Давно стало уже, наверное, известным такой тюремный термин, как разработчики. Кто такие разработчики? Разработчики – это сами заключенные, которые часто очень за деньги, между прочим, часто просто за какие-то ништячки, но не за свободу, не за условно-досрочное освобождение, потому что на свободе у них большая неприятность. А разработчики – это те, кто делает пресс-хаты. И человек, который попадает в тюрьму, которого нужно добиться показания, признания, чтобы он на себя взял чужое, или чтобы он оговорил кого-то, помещает в эту пресс-хату. Где его бьют, издеваются, насилуют веником, шваброй, да, вот это все вот это происходит там. Это делают разработчики. Для того, чтобы операм жилось хорошо. Они свидетельствуют, они выбивают свидетельские показания из заключенных. И они склоняют таких заключенных очень часто к сотрудничеству. Что-то подписать. А когда тебя изнасиловали веником да под видеокамеру, ты выйди из тюрьмы, да, не сможешь часто отказаться от своих обязательств, которые были даны таким образом. С Азатом Мифтаховым и с Алексеем Гориновым случилась вот именно эта история. То есть заключенные, которые либо сами разработчики, либо они были завербованы, хором встали и сказали то, что от них требуется, дали показания. Если человек ничего не делает такого, за что его можно снова посадить, окей. Тогда он сидел, смотрел телевизор и сказал, что, не знаю, там, Путин козел, Крым украинский, я не знаю, там, что-то такое. даже если он этого не говорил. Встанет три человека, сказал, вот при нас говорил, что товарищ майор сказал, вот это сказал, да, подписываю, подписываю, только веника больше не надо. Это делается так. И это может быть с любым, с политзаключенным, не с политзаключенным. Это последствия того, как вообще сложилась вот эта вся система тюремная нынешняя. И это никуда не ушло. Вот сейчас в Иркутске наш Петр Курьянов, замечательный правозащитник, надо сказать, бывший заключенный, добивается того, чтобы осудили сотрудников СИН, которые массово насиловали заключенных, там в Ангарске, в 15-й колонии, в СИЗО, в Иркутске. Ну и что? Ну вот он добивается. Вот кого-то сняли с должности, кто-то на скамье подсудимых. Вот сидят опера бывшие в СИНовске. Начинается суд. А куда делись опера? А добровольцы на войну ушли. Все нормально. Вот сидит начальник колонии, вот он сейчас, вот он организовал массовое изнасилование заключенных. Начальник СИЗО сидит, кстати сказать, да, Иркутского. Ну да, вот огромные усилия потрачены, огромные деньги потрачены на командировки, на адвокатов. Это же все деньги-то правозащитные, да, это ничего-нибудь, да, это не богатый дядя дал. И не бюджет, а то, что донатится, собирается. Донатьте, кстати, на Русь сидящую, мы это делаем. Потому что я так на всякий случай скажу. И что? Вот, собственно, мы думаем, что в лучшем случае будет у него условное осуждение, хотя будем добиваться дальше и будем добиваться того, чтобы имена были известны, чтобы, опять же, чтобы соседи знали, чтобы жены знали, чтобы знали, чем занимаются эти люди на работе. Это большое очень дело, но оно же одно из сотен. Никакого расследования фактически не было после саратовских пыток. Условные наказания получили синщики, которые вот тогда, в 18 году, избивали Евгения Макарова. Огромное пыточное дело в Красноярске. Ничего, ничего, никаких последствий. Почему? Потому что это одобряется. Это одобряемое поведение, потому что, а как оперативникам работать? А чем хотели? Чтобы не били, не насилы, а как тогда операм работать? И судьба Горинова, судьба математика, аспиранта МГУ Азата Мифтахова 2 сентября он должен был выйти. Вы знаете, здесь в Берлине была демонстрация небольшая, у Бранденбургских ворот был митинг 2 сентября именно в поддержку Азата Мифтахова. У российского посольства уже было понятно, что он не выйдет. Об этом знают много людей в мире, да. Я не уверена, что это доходит до оперов, что мы все следим за судьбами политзаключенных, других заключенных. И рано или поздно, да, все-таки надо заводить какую-то, знаете, свою личную тетрадочку. Не надо все время говорить, что давайте сделаем большой сайт, где будем писать имена там, всех плохих судей. Да это невозможно. Вы сделаете сайт маленький, где будут имена хороших судей. Только мы никому их не скажем, потому что их тогда уволят, и не будет у нас вообще хороших судей, если вообще найдется хотя бы одна фамилия, если всех их уже не вымыло. То же самое. Бесполезно делать список плохих тюремщиков. Вы хорошего найдите. Поэтому, мне кажется, у каждого должен быть свой какой-то личный списочек. И вот с этим личным списочком, вот где у меня сейчас вот Галина Баранова засветилась. Вот у меня вот Галина Баранова сейчас будет стоять в списке номер один. И давно у меня в списке имена ангарских и иркутских, кто насиловал заключенных. И, конечно, должны быть имена разработчиков, имена оперов из колонии номер 2 города Покров. Я думаю, что это в полном составе вся оперская служба, которая сейчас преследует Алексея Горинова, на самом деле очень нездорового человека, у которого нет, в общем, одного легкого, и возраст у него, в общем, не детский, и преступления он никакого не совершал. Плюс ко всему, такой несгибаемый, принципиальный человек. Может быть, это называется у кого-то дурным характером, но это принципиальность. И, конечно, людей, которые снова затянули в тюрьму Азата Мифтахова, они должны быть в книжечке. Знаете, мне кажется, что рано или поздно пригодятся эти книжечки. Пусть не все. Пусть многие из нас забудут, забьют. Ну, если сохранится парочку, я думаю, то хорошо.
Перед тем, как мы поставим точку в нашей программе и, возможно, даже опять вернемся к теме вот этих вот книжечек, потому что она на самом деле очень важная. Это тема памяти, которую нужно сохранять обо всем происходящем. Хорошем, плохом, неважно, важно помнить. Я напомню о тех, кто помогает эту память сохранять. Вы упомянули о донатах на Русь Сидящую, а я упомяну о донатах на канал «Ищем выход». Зайдите, пожалуйста, в описание программы, посмотрите, как вы можете нам помочь. Достаточно будет, если вы отправите нам ту сумму, которую вы готовы потратить на покупку газеты или журнала. Конечно, лучше, если вы оформите пожертвование ежемесячно там, или еженедельно, периодически это называется. Такой способ тоже есть. Есть и криптовалюта, но можно положить просто по номеру мобильного телефона деньги. Сделайте это, пожалуйста, это для нас очень важно. Других способов развивать канал, продолжать его работу у нас нет. Поэтому мы очень благодарны каждому, кто нам уже помог, и очень здорово, что вы делаете эти программы вместе с нами. Большое вам спасибо. Если еще этого не сделали, то сделайте обязательно. Ну и, конечно, подписывайтесь, ставьте лайки. Продолжаем тему опять морального акцента и гонений. И если в случае с политзаключенными вы описали систему, которая просто вообще не может работать по-другому, ну, там должно быть вот это вот, и оно, да, оно происходит, то в случае с отношением с мигрантом, к мигрантам, все устроено немножко иначе, потому что здесь такое чувство, что люди рубят сук, на котором они сидят. То есть мы, с одной стороны, говорим о том, что у нас дефицит рабочих рук в промышленности, что мужчины уходят на войну вместо того, чтобы работать, работать некому. С другой стороны, у нас все новые и новые предложения генерируются по поводу того, чтобы прищемить мигрантов, которых тоже забирают на войну, больше прилагают к этому большие усилия. Последнее время больше, чем мобилизованных. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил запретить работать в сфере услуг мигрантам из тех стран, где русский язык не является государственным. Журналисты помечают, что государственным русский язык является фактически только в Беларуси, кроме России. И, Ольга, у меня к вам вопрос. Это глупость? Вот эти вот попытки как-то защемить мигрантов? Или в этом есть какой-то другой смысл, который просто не лежит на поверхности? Может, для вас лежит как раз на поверхности?
Вы знаете, мне кажется, что открыто, наверное, с 2014 года пресловутый ящик Пандоры, откуда вылезла вся самая черная ксенофобия. Украинофобия, она есть, конечно, есть, естественно, разумеется, есть, но эти фобии, они не ходят одни. Ксенофобия вообще такая штука. Если ты не любишь украинцев, что тебе любить евреев, например? Пожалуйста, антисемитизм. А все остальные, я даже не буду, мне, конечно, очень хочется процитировать, как народ называет разнообразных мигрантов, да, по цвету кожи, разрезу глаз и так далее, и как это все характеризуется. Но это еще проявление ксенофобии еще вот на государственном уровне, на уровне парламента, разумеется. Причем здесь русский язык? Ну что... Я живу и работаю в Германии, не зная немецкого. Ну, то есть я стараюсь, конечно, и я стараюсь, я учусь, но тем не менее, кто мне тут не дает работать-то? Кто мне тут жить не дает? Ну, нормально все. Знание языка и знание культуры – вещь очень важная. И живешь в стране, да, уж будь добр. Будь добр говорить на языке страны, ну, хотя бы немного. И будь добр, прояви уважение и знать основные какие-то культурные вехи. Ну, это нормально, это вообще нормально. И люди не устраиваются на работу официантами, не зная языка и не зная местных обычаев. Они просто не устраиваются на работу, они работают в других местах. Там, я не знаю, если ты категорически не хочешь вливаться в культуру страны, где ты живешь, но ты идешь, работаешь, я не знаю, там, ну, в мечеть, например, я не знаю, там, служкой, там, и то, в общем, это требует знания языка. Не все говорят по-татарски, по-арабски, по-чеченски и так далее. Все-таки русский язык
действительно... Ольга, простите, у нас 20 секунд.
Короче говоря, не открывайте этих ящиков. Это ксенофобский ящик.
Отличное резюме. Журналистка и правозащитница Ольга Романова сегодня была в нашем эфире. Было ее особое мнение. Не уходите с канала «Ищем выход». У нас в 13 часов программа «На самом деле» Сергея Цыпляева. Программа «На самом деле» Сергея Цыпляева. И ставьте нам, конечно, лайки, подписывайтесь. Я Марк Нуждин. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.